Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой». Сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодня день памяти святителя Дмитрия Ростовского. И хотелось бы спросить именно о житиях святых, которые он нам так составил, что мы до сих пор ими наслаждаемся, ими пользуемся, ими восхищаемся. В каждом житии есть чудо. И часто возникает вопрос, а действительно ли такое чудо было, или это уже как сказка звучит? Некоторые жития сродни вообще сказкам, настолько они чудесны.
Но я абсолютно верю, потому что, ну и в моей жизни всякие чудеса были вот такие, которые, ну, никак нельзя объяснить с какой-то рациональной точки зрения. Объяснений этому нет. Поэтому, ну, они другие, но это бывает так часто, но не реже, чем раз в неделю. Поэтому, в общем, как-то, ну, для меня лично это настолько привычно, чудеса, что я особо так не удивляюсь.
А вот некоторым людям не хватает чудес. Они говорят, почему раньше они так часто происходили, а сейчас такая скудость на чудеса.
Ну, я бы не сказал, что... Мне кажется, сейчас больше даже. Но вот взять хотя бы то, что иконы мироточат. Но сейчас гораздо чаще, чем это было когда-то. В древности. Вот. Ну и... Ну вот сегодня, например, если уж... И у меня память плохая уже стала, но вот кое-что помню. Сегодня пришла женщина и говорит. Она так, конечно, очень, ну как по... вдохновлена этим событием. У нее возникло некое заболевание. И нужно было срочно оперироваться. Она, как православная христианка, прежде того решила принять таинство ели освящения. Пособоровалась. И отправляется в больницу на следующий день. В больнице ей делают... Уж не помню сейчас, что она сказала. Не то УЗИ, не то рентген. Причина операции исчезла. Я говорю, ну сколько у меня было случаев за жизнь, когда человека уже приговорили и даже из больницы выписали домой.
Умирать.
Пособоровал его, и он потом это сам приходит своими ногами к доктору, говорит, спасибо, доктор. Тот чуть не в обморок падает, потому что, говорит, не может быть. Ну вот, но с другой стороны, вот таинство или освящение. Очень много случаев, когда полное исцеление. А вот это прямо сегодня.
Видно, люди просто либо привыкли к каждодневным чудесам, которые Господь творит, либо ждут чего-то сверх.
Ну, что-то как-то не замечается, так может быть. Потому что, ну, люди же говорят, случайность там. Или еще, вот сколько раз человек в своей жизни говорит, повезло. А кто его привез-то к этому? Просто неправильная интерпретация. А раньше человек, если урожай, он благодарил Бога. А если не урожай, он искал в своей жизни того, чем он его прогневал.
Каялся Богу.
Да, конечно. И находил.
Спасибо, батюшка. Есть у нас первый звонок.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Уважаемые батюшки, у меня такой вопрос. С точки зрения православия, кто такой Аллах? И второй вопрос, как Иисус Христос будет судить правоверных мусульман? Спасибо большое. Всего доброго, до свидания.
Аллах, это по-арабски значит Бог. Поэтому мы тоже можем говорить Аллах. По-русски Бог, по-английски God, а по-арабски Аллах, собственно, и больше ничего.
А как будет Иисус Христос судить правоверных мусульман?
Я даже не знаю, будет ли он их судить. Но у нас есть Евангелие, которое нас судит. И страшный суд в Евангелии описан. Христос сказал, болен был, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Голоден был, и вы накормили меня. Странен был, и вы приняли меня. Если мы так любим своего ближнего по-христиански, то Господь может и принять такого человека. Человек, который другому невинному совершенно человеку режет голову, такому, конечно, вряд ли Господь примет в Царствие Божие.
А уж как он будет судить, это не наше дело.
Да мы не можем этого даже понять.
Этот суд будет точно не по человеческой справедливости.
Нет, не по человечески. Нам этого не понять. У нас такого опыта нет.
И вот как раз, батюшка, может быть, в продолжение этого вопроса. На страшном суде Господь отделит людей по принципу, отнесся ли человек милосердно к своему ближнему или нет. Но нет абсолютно хороших и абсолютно плохих людей. Значит, будут некие весы, которые будут взвешивать количество добрых и злых поступков. Так ли это?
Нет, совершенно не так. Просто из своего сердца, как сказано в Писании, человек износит сокровища. Добрые или злые. Если человек по своей сути, у него сердце милующее, этот человек приятен Богу. Если человек жестокий, то он Богу неприятен. Что это значит, приятен Богу? Это значит, Дух Святый, который исходит от Аллаха, если использовать арабское слово, то этот Дух Святый, когда приходит в сердце человека, он его очищает от всяких скверны. В жестокое сердце злое, завистливое, гневливое, блудное, он войти не может. Поэтому не может и очистить человек. И отделяются люди не по количеству поступков, а по качеству сердца. Если сердце доброе, то все поступки человека добрые. А если сердце злое, все поступки злые. Даже если человек и пытается что-то сделать доброе, есть такое русское выражение «с грехом пополам». Берем бочку меда и наливаем туда два ковша дегтя. И этот мед мы можем им торговать на рынке? Нет, он безнадежно испорчен. Так и сердце человека. Поэтому суд, хотя мы говорим суд Божий, но это человек сам. Бог судит не за поступки, а за качество человеческой души. Вот каждому человеку дана жизнь. Он в результате этой жизни кому стал? Кем? Он стал добрым, хорошим, милующим людей и всякую тварь. Человеком – это одно качество. А если он не милующий, а наоборот, головы людям режет, то такой человек жестокий, злой, как он может к всемилостивому Богу попасть в объятия? Конечно, Господь его вынужден отделять от общения с другими.
Но нет человека, который был бы безгрешен. Обязательно. Он добрый, но бывает раздражителен. Он милостивый, но бывает с чувством неприятия.
Нет, но один человек с раздражительностью своей борется и считает себя неправым в своей раздражительности. И молит Бога о том, чтобы он его от раздражительности избавил. А другой свою раздражительность оправдывает несовершенством людей. И их людей обвиняет. Я раздражаюсь, потому что мой сын полугодовалый кричит. Он не говорит, что я раздражаюсь, потому что я гневливый. А он говорит, я раздражаюсь, потому что я устал. Это не оправдание.
И вот тогда эта раздражительность и будет ложкой дегтя.
Безусловно.
Во всю его добрую жизнь.
Конечно.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Мы вас внимательнейшим образом слушаем.
Спасибо. Меня зовут Виктор, я из Подмосковья. У меня вопрос будет вот такого плана. Когда я иду на исповедь, и никак не могу вот сосредоточиться на чувстве, да, вот я понимаю, что ну, должно быть покаяние и раскаяние, но вот не могу понять, что это за чувство, и тем более от этого я впадаю в смущение. Вот помогите мне разъяснить, пожалуйста. Спасибо.
Нет ничего проще. Дело в том, что покаяние – это не чувство, а покаяние – это действо. Это изменение человека в ту сторону, которую указал Господь. А чувства тут могут быть, могут не быть. Это совершенно не важно.
Часто человек действует против своих чувств.
Ну, всегда грешный человек, когда он уверует в Бога, он начинает действовать против своих чувств. Он борется с чувством зависти, чувством гнева. Он борется с блудным чувством. Он борется с чувством сребролюбия, жадности. И со всеми греховными чувствами он борется. Каким образом? Он обращается к Богу. Он всячески воздерживается от этих чувств. Потому что эти чувства, которые есть в человеке, они Богу не угодны. И вот это изменение чувств, изменение мыслей, а вместе с тем изменение и поступков. Это называется покаянием.
Но начинается именно с изменения поступков или чувств?
Нет, с изменением мыслей.
То есть
человек сначала, каждый грешный человек, считает себя правым. Ну, вот подходит ко мне давеча мальчик, 7 лет, и говорит, а вот меня вот этот мальчик обидел. Я тут же зову его, этого мальчика, и говорю, ты его зачем обидел? А он говорит, ну потому что он меня толкнул. Я говорю, ну, виноват-то ты. Ты же его взял, толкнул. А потом он тебе ответил. А ты обижаешься. Ты должен обижаться на себя, потому что ты первый начал. Ну, он так застеснялся и отошел. Он думал как? Что он его тоже толкнул, он сейчас на него пожалуется, и я ему еще... Он такой наивный, но 7 лет всего человек.
Так взял, половину отрезал от события.
Да.
И представил.
Почему? Потому что ему 7 лет. Он еще не знает ничего, ни о покаянии, ничего не понимает. Ему вот взрослый дядя с бородой объясняет, что вина не его, а твоя. Поэтому человек, который верует в Бога, он всегда вину ищет в себе. А человек, далекий от Бога, он ищет вокруг. Все кругом виноваты, все. Начиная от Господа Бога, потому что человек всегда такой, бывает очень Богом недоволен. Он недоволен отцом, матерью, недоволен братьями, сестрами, недоволен учителями, сотрудниками, недоволен тем, кто окружает на работе, недоволен пищей, недоволен одеждой, недоволен, как к нему обращаются. Всем недоволен. То одним, то другим, то третьим, то десятым. А человек, который близок к Богу, он настолько всем доволен, он за все Бога благодарит.
То есть по чувству недовольства можно определить собственное, ну, как бы, отношение к Богу?
Ну, можно. Если ты всем недоволен, пропало твое дело.
Потому что люди разделяют это состояние. Ну как, ну да, действительно, жизнь тяжелая, а Бога-то я люблю, Бога я почитаю, вот Бог мне помогает, а люди нет, не понимают.
Это, ну а что значит люди? Каждый человек сам должен людям помогать. А уж люди никогда не ответят добром. Это даже смешно на это надеяться. Когда это случается, это всегда удивительно.
Чудо такое.
Да, такое чудо.
Есть еще звонок у нас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Мы тут, а?
Алло. Можно говорить уже ответ, а он меня, на меня не смотрит. Алло.
А как так? А на кого же я смотрю?
Здравствуйте, вот отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, простите меня, Христа ради, я так хотела к вам дозвониться. Вообще, я звоню 2 года, наконец-то. Вы знаете, вот такой вопрос. Ни один священник, ни один духовный отец в Евангелии не нахожу такого ответа. Ответ, вопрос может быть глупым, покажется. Мне 55 лет.
Это естественно.
Меня год назад убили мужа, полицейские. Год и 3 месяца. Вот, одним ударом. Да?
Да.
Почему-то меня все успокаивают, святые отцы, священники вернее, и говорят, ты радуйся, он мученик, он попадет в Царствие Небесное. Так ли это или нет?
Ну, это не я решаю.
Ну, хоть что-то мне скажите.
Но я же не знаю вашего супруга. Может, он каждый день вас бил?
Нет, он самый лучший на свете.
Ну, вы так считали и 2 года назад?
Да, я всю жизнь бы с ним, я всю жизнь с ним прожила. Вот у нас остался сын 14 лет. И еще бы прожила бы с ним всю жизнь.
А сколько вы с ним прожили?
25 лет.
О, неплохо так. Хорошо.
Он был им мамкой, и папкой, всем на свете.
Он, а почему? Он Богу-то молился?
Молился. Нестабильно, но молился. Верил. Так. Видно было, что человек верующий. Верил так. Но
а причащался ли он святых Христовых тайн?
Редко.
Но причащался?
Причащался.
Ну, замечательно. Ну, тогда вполне. А за что его убили?
За что его убили? Они были пьяные.
Пьяные.
Он их оскорбил. Что там у них точно было? Я даже на суд не могла ходить. Короче говоря... В общем, убили одним ударом, но они полицейские, знали, куда бить. Потом положили на линию, ему ножку там отрезало. Ну, в общем, вот так.
Ну, в таком случае очень... Я бы вот, если бы это случилось, как бы вот я знал бы этого человека, наверное, подумал, что да, Господь себе забрал, и через его такие страдания большие, предсмертные, просто очистил его душу тем, что ему не хватало.
Вот.
Я бы так решил. Думаю, наверное... Как его зовут? Я тоже за него помолюсь.
Его зовут Виктор, вы знаете.
Виктор, хорошо.
Знаете, я думала, сама в дурдом какой-то попаду, потому что отняли самое дорогое. И вот успокаиваюсь тем, вот мой отец духовный говорит, успокойся, он у себя дома. Господь сделал попущение, значит, так Господу угодно.
Это понятно, с одной стороны. Его просто угодно к Богу призвать. А так никакое злое дело Богу не угодно совсем. Это ничего угодного в этом нет. Угоден Богу сам переход в вечность. Его именно в этот момент его жизни.
А, вот так.
Да.
Значит, это все сделать по Божьей воле, да? Выходит,
ну, не, конечно. Ввиду, это называется... Называется...
Воля была убийц, воля убийц, чья была тогда? Понятно,
дьявола. Дьявола, да? Конечно.
Как это все понять? Я не могу вот этого понять. Как же тут одно хорошее дело, другое плохое, я уж по-простому так говорю. Как
ну,
это все понять?
А вот так это все бывает. Вот спрашиваешь у мамы, ты своего ребеночка любишь? Она говорит, очень люблю. Второй вопрос, а че ж ты на него так орешь? И ругаешь его такими словами. В человеке все так вот перемешано.
Отец Дмитрий, ну, пожалуйста, последний. Скажите мне на утешение или на что, я не знаю, как правильно сказать. Может он попасть в Царствие Небесное? Он не считается мучеником?
Нет, мученик, мучеником называется тот, кто погиб за веру.
Ну да, да, это я понимаю.
Да, ну вот, а он страдалец, я думаю, что Господь его, раз не дал возможность перед смертью пострадать, решил спасти.
А, вот так.
Да, ему, ну, обычно таких хороших людей, которые, ну, как-то не очень радеют о чтении Евангелия, о причастии, вот, не очень-то они шибко молитвенники, Господь дает в конце жизни пострадать. И тогда восполняет то, что ему не хватает. Я думаю, смею надеяться, это я совсем не уверен, но надеюсь, что это так, что вашу Витеньку так Господь призвал к себе.
Спасибо вам большое. Простите меня, дуру старую. Просто
да, ну, 55 лет старая тоже мне.
Да, а
тогда,
самое дорогое.
Тогда что про меня говорите?
Ну, ладно. Наконец-то я к вам хоть дозвонилась. Спасибо большое.
Ну,
спасибо.
С Богом. До свидания.
До свидания.
Как понять слова из Евангелия от Матфея? Претерпевший до конца спасется. Что человек должен претерпеть и в каких случаях?
Все.
Все, что Господь судит ему в жизни быть.
Ну, вот представь себе. Некого человека кто-то в семье дразнит все время. Ну, он терпит год, два, пять, десять. Потом взял утюг, как дал по голове и убил. Это о чем говорит? Что до конца не дотерпел. А если дотерпел до конца, душ свою спас бы.
Васька, а есть вещи, которые не должны человеку терпеть?
Есть. Это депрессия и нужно обязательно сразу начинать лечение, потому что и что еще вот из таких вещей нужно сразу принимать меры.
Ну вот если при человеке постоянно ругаются матом, домашний, предположим.
О, это я уже тысячу раз на это отвечал.
Потерпеть?
Нет, или зачем? Это вот... можно прекратить.
Одна женщина мне сегодня тоже рассказывает, то ее старая подруга, она говорит на этом языке.
Ну,
и говорит, никак не могу ее остановить.
А любить. Зачем? Надо ее прекратить с ней общение. Да
жалко, одинокая, старая, больная.
Старая, скажи, вот когда я прихожу, ты не ругаешь. Как ты слово сказал, я одеваюсь, ухожу, и все. И она, как миленькая, не будет ругаться. Это абсолютно точно.
То есть вот такое сквернословие, просто даже не свой адрес, а при
ну,
тебе.
Ну вообще, а зачем?
Ну вот опять же, потерпеть надо, немощь другого.
Нет, это к этому не относится.
То есть такие вещи, они не полезны для души.
Ну, например, кто-то при тебе обижает слабого. Тебе это очень неприятно. И ты терпишь. Христианин должен обязательно вмешаться. Очень многие люди приходят на исповедь и говорят, вот, я не подошла, я не помогла, я что-то растерялась. Я... А что человек теряется? От того, что он никогда никому не помогал. А когда случилось уже под носом, он теряется, потому что для него это новая вещь. А если человек, наоборот, всегда реагировал, чтобы помочь, он никогда не теряется в этой ситуации.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
А там они говорят пока.
Ну и что ж, а мы с вас слушаем. Зачем нам говорить?
Добрый вечер, наш телевизионный пастор.
Ну, добрый.
В четвертом собрании дома святителя Игнатия Брянчанинова есть выписка из трудов Марка Подвижника. Я хочу остановиться на двух цитатах. Цитата первая. Извините, цитирую по памяти, как запомнилось. «Если увидишь сильные души, движения в душе, влекущие к страсти, безмолвствующий ум, то знай, что ум опередил это действие, невольное действие, действие произвольное, произвольно приводя в движение страсть и насадив ее сердце». Это конец цитаты. Это вопрос. Экзагезируйте, пожалуйста, смысл этой цитаты и как-то более на наглядном примере. И вторая цитата Марка Подвижника.
Можно вас на минуточку прервать?
А, да, да, да.
Дело в том, что вы так быстро говорите, такое ощущение, что вы поднимаетесь на 17 этаж без лифта.
Да нет, нормально, вроде
как. А, нормально. Ну, так послушайте меня, старого дурака. Я ни слова не понял из того, что вы процитировали.
Хорошо, я повторю тогда.
Ну, пожалуйста.
И более медленно.
Тоже спасибо.
Цитата первая. Если увидишь сильное движение в душе, влекущее к страсти безумолствующий ум, то знай, что ум опередил это невольное действие, действием произвольным, приводя в движение страсть и насадив ее в сердце.
Услышали? Да. Так, и что так, вам тут непонятно, мой дорогой друг?
Ну, ой-ой-ой, как-то замысловато. Вот я хочу, чтобы вы мне экзегизировали как-то можно на наглядном примере.
Но дело вот в чем, что самое быстрое в человеке – это ум.
А не чувство?
Вот в данном случае ум опередил чувство.
Действие вольным, действие непроизвольным.
Да. И уже за... Вот, понимаете, прежде чем человека пленила страсть, сначала бывает прилог. А прилог...
Это мысль пришла, которая ему... Вот приходит мысль, это называется прилогом.
А можно, чтобы вы меня не перебивали?
Я слушаю вас.
Вот. Прилог. А уже потом, когда прилог рассматривается, возникает чувство и возникает сочетание с этим прилогом. Когда возникает сочетание с прилогом, это уже начало действия чувства. И совершается падение. Поэтому вот владыка Игнатий цитирует Марка Подвижника как раз именно состояние.
Вот в чем дело, значит, да?
Да, в этом.
Ну, подобное я у Ефрема Сирина читал, только более как он подробно вот это все рассказывал.
Ну, понимаете, каждый подвижник... Дело в том, что...
По-своему объяснять, я понимаю.
Да, почему? Потому что они друг друга не читали.
Ну как им Святой Дух продиктовал, как восприняли они свои немощи? И так и изложили
Нет, это неправильно. Святой Дух диктовал апостолам, когда они писали Евангелие. Потому что они были мужи, такие неопытные в подвижнической жизни. А такие люди, как Марк Подвижник, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, ну и не буду всех перечислять, вот, они на собственном опыте. Поэтому они говорят от собственного опыта.
Но Святой Дух им тоже что-то...
Не что-то, но а очень...
Вот то, что они дали нам, я имею в виду.
Очень многое. У них все писания, они напоены вот этим общением со Святым Духом. Но именно что диктовал, это можно сказать только о Священном Писании.
Ах, вот в чем понятно.
Да. Понятно. Пожалуйста.
Нет, у меня еще второй вопрос.
Ну и на здоровье. Что, у нас время полно.
Спасибо. Вторая цитата из Марка Подвижника. Благие помышления полезны человеку в унынии и искушениях. Во время молитвы вреднее. Тогда упирается вопрос в чем-то. Это какие помышления тогда можно использовать во время уныния и искушения, а какие категорически уже нельзя использовать во время молитвы?
Обратитесь в начало цитаты. Там сказано «благие».
Благие, да.
Да, вот их можно использовать для борьбы с унынием.
А вот эти благие уже нельзя не использовать во время молитвы.
Во время молитвы не нужно использовать никакие размышления.
Только слова молитвы?
Да.
Которые должны запечатаны быть в ум?
Да. И в ум, если кому Бог даст, то и в сердце.
Ну, по мере нашего духовного возрастания, это понятно.
Ну, не нашего, а вашего скорее.
Ну, я имею в виду.
Ну, да, конечно.
Батюшка, но именно во время молитвы к человеку начинают приходить помыслы о покаянии, о исповедании грехов,
даже
о добрых делах.
По-моему, тоже и владыка Игнатий говорил, приходит помысел, почитай Евангелие. Только чтобы не молился. Потом во время молитвы обычно люди начинают лампадки поправлять, какую-то пыль увидят, надо вытереть обязательно с иконки, там еще что-то. Обязательно вспомнят, что забыл позвонить человеку там, по очень важному такому церковному делу или вот больного надо проведать хотя бы по телефону. Это самыми благими. Если он будет дьявол смущать человека злыми помыслами, человек сразу различит, что это искушение от дьявола. А дьявол хитренький, он добренький. Как вот, например, сейчас вот ругают Россию. Каким образом? Вот детей бомбит. И всякие картинки показывают, снятые не там и совершенно в другие времена. Вот сущий обман. То, что вот детей жалко, а не совсем из другого сценария. Даже используют всякие кинофильмы.
Одна женщина говорит, как стану молиться? На ум приходят нераскаянные грехи. Что надо в этом покаяться, в этом. Как кончу молиться, все забываю.
Это от лукавого.
Есть еще
вот
звук.
Это типичное, то, о чем Марк Подвижник и говорит. И вот наш друг очень точно все запомнил. Это очень трудно. Значит, он понял смысл того, что он говорит. Я даже удивляюсь, почему он спрашивает. Потому что он, по-моему, все прекрасно разобрался.
Есть звонок.
Звонок, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки. Вопрос такой. Кто такие иудеи и эллины? И почему их пишут с большой буквы? Спасибо.
Эллинами под ними разумеют тех людей, которые получили классическое греческое образование. И в основном люди, которые вот, ну, жили в Элладе и прошли какую-то языческую школу. А под иудеями именуются те, которые прошли школу еврейскую. Либо фарисейскую, либо саддукейскую, либо книжническую и так далее. Не языческую, а единого истинного Бога Авраама, Исаака и Иакова. То есть научались от Священного Писания.
Спасибо. Есть еще звонок у нас.
Алло, слушаем вас.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
А, здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. У меня полтора года назад погиб сын, загорел в доме. Сыну было 2,10. 2 года 10 месяцев. Я была на работе. Работаю в роддоме. Вот. С ним сидел сноха. Она своего дитя вычела, племянника из дома вычела, а моего сына там оставила. Вот. И я хотела бы узнать, вот я вот ее не виню, но вот в душе у меня вот то, что вот, как я ее простила, но все равно я ее как-то виню в этом, осуждаю ее, что она вот моего сына не спасла. И вот после этого, вот как мой сын погиб, я вот на протяжении уже 2 лет, я и болею, и болею, и болею, меня болезни одолели.
Заболеешь тут, такое пережить. Я не знаю, я бы с ума сошел от такого горя. Но
да, Бог... Что мне делать? Я хожу в церковь, молюсь, все.
Что делать? Рожать еще 5 человек.
А рожать, батюшка, вот пока с мужем не получается. Мы после этого, я была, у меня как сын у меня, не от этого мужа. Я родила его одна.
Ну, хорошо, но пойти с мужем к доктору, провериться.
Да вроде проверялись, все нормально.
А, нормально? Ну, молитесь Богу тогда.
А детей так никак не получается у нас.
Ну, вам сколько лет-то?
Мне 28.
У-у-у! Еще нарожаете. Как вас зовут?
Александра.
Вот мы с отцом Александром за вас помолимся. Когда зачнете ребеночка, вы нам обязательно позвоните, порадуйте.
Хорошо.
Хорошо.
Спасибо большое. До свидания.
На здоровье. Храни вас Бог.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, что означает «любовь не ищет своего» по отношению к поиску будущей супруги?
А потому что супругу ищут не чтобы ее прибрать к рукам, а чтобы, служа ей, создать домашнюю церковь, за которую нести труды, которую питать, греть, любить, для нее трудиться и сделать ее счастливой.
Ее. Не себя.
Ее, конечно.
Обычно человек хочет сам обрести счастье в семейной жизни.
Это неправильный путь. Счастье можно обрести, только сделав счастливым человека. Потому что для, ну вот, например, для родителей самое главное – это видеть счастье своих детей. Вот очень многие родители развод детей переживают больше, чем сами дети. Сколько угодно таких случаев.
Ну да, неудавшаяся жизнь ребенка – это да, трагедия для
вот,
родителей.
Конечно. Поэтому, если ты человека любишь, то ты хочешь, чтобы он был счастлив. Это естественно. А если ты хочешь, тебе нужна там добромотица, чтобы носки тебе грязные стирала бесплатно. Ну, это, конечно, тут совсем другая задача.
Всякое ли поношение во благо? И как его соотнести с чувством справедливости, которое особенно обострено у детей?
Чувство справедливости у детей, потому что они не развиты духовно. Им нужно долгую школу христианской жизни пройти, прежде чем вот это чувство справедливости, которое заключается в том, чтобы наказали их обидчика, который стал таким из-за их сквернейшего поведения. У всех детей, как у всех грешных существ, которые не знают еще Христа, у них справедливость только в одну сторону, по отношению к себе. Это никакая не справедливость. Это подлючая подлость. Вот. И поэтому дети весьма несовершенные существа с точки зрения подвижничества христианского. Вот. Поэтому с чего мы начали-то?
Вопрос был, всякое ли поношение во благо?
Да, не всякое. Вот, например, поносить детей – это зло. Потому что благо в поношении – это только для людей, которые стали на путь совершенства. А для людей несовершенных поношение – это есть зло. Потому что они будут еще более злы. А дети вообще, если их поносить, они перестанут учиться. Они станут врать. Они будут обязательно отыгрывать это зло на младших, на беспомощных. Они вырастут садистами. Вот я уже как-то рассказывал, там один мальчик к нам поступил в детский дом из государственного этого самого дома малютки. И однажды мы увидели, как он из всех игрушек выбрал дракона и стал его кормить с ложки. Вот. А ну а дракон, он не механический, у него рот не очень открывался, этот динозаврик. А он ему говорит: «Жри, сволочь!» Откуда трехлетний мальчик говорит таким тоном с игрушкой? Это значит, когда его кормили там, с ним обращались так. Детки вот это все усваивают. Они не понимают происхождение слова «сволочь», что означает. Но он прекрасно уже усвоил. Если ты играешь в игру, где надо один кормит другого, тем более сильный, маленького динозаврика, то надо вот говорить вот эти слова. Как однажды, когда Есенин катался в пролетке с Айседорой Дункан, она усвоила те слова, которые Есенин говорил ямщику. И после этих слов ямщик гнал гораздо быстрее. И какой-то господин однажды с ней ехал. Она ему говорит: вы знаете, вот Есенин иногда говорил ямщику некоторые слова, я сейчас немножко забыла, и он сразу начинал гнать вперед изо всех сил. Тот говорит: я не могу при женщине повторить этих слов. Вот. Поэтому вот очень важно, что это мы вообще произносим. Также и с поношением. Это есть меч. И если человек неопытный, этим мечом можно ранить насмерть человека.
Человеку несовершенному в духовной жизни правильно ли желать себе поношений для укрепления, может быть, в духовности?
Ну, если он плохо представляет себе, в чем состоит духовная жизнь, это противопоказано. Потому что он тут же обидится. Был такой даже однажды эпизод. Одна женщина подходит к священнику и говорит: батюшка, благословите на ее родство. Он говорит: тебе это ни к чему, ты и так дура. Она обиделась и отошла. Вот. Это говорит о том, что превысило вот его такое указание ей, ее возможности. И она. Он-то это, я понимаю, с какой целью сделал, чтобы как раз
остановить.
В житиях описывается такой случай, когда некий монах захотел вериги. Пришел к игумену, говорит: вот, отче, благословите, я буду вериги носить. Он: носи, иди к кузнецу, он тебе скует. А к кузнецу послал этого послушника. Сейчас к тебе придет такой монах, дай ему как следует. Он пришел, говорит: вот игумен мне благословил это самое вериги. Тот ему как дал, он отлетел, заплакал, прибежал к игумену, а говорит, кузнец меня побил. Ты, говорит, жалуешься? Какие ж ты вериги?
Если даже пощечину не мог понести.
Да, если не мог понести пощечину, как ты будешь нести вериги? Тоже такие приемы духовной жизни.
Духовные люди все-таки бывают.
Нет, бывали. Может, где-то и сейчас есть, но так как-то не проглядывается вообще.
Есть звонок у нас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшки, дорогие, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. У меня пьет племянница. Как о ней молиться?
Очень просто. Надо сложить 3 перста на лоб, на живот, на правое плечо, на левое. Потом сделать поклон и произнести такую молитву. Самую важную, самую часто произносимую в церковь. Господи, помилуй. Чем чаще, чем больше, тем лучше. Вот так.
Я встречалась с женатым человеком 5 лет. Сейчас все осознала, раскаялась. Пытаюсь с ним расстаться, но просто взять и разорвать не получается. Всякую телесную связь прекратили, но расстаться не хватает сил. Подскажите, как молиться, чтобы пережить это, потому что доходит до страшных мыслей, что жить не хочется?
Ну, это все естественное продолжение 5-летнего начала. Ничего тут. Все как бы обыкновенно.
Страсть проросла так в душу человека.
Ну да. А потом, как апостол Павел, разве вы не знаете, что соединяясь с женщиной, вы соединяетесь с ней в одно тело? Но сиамским близнецам, которых разъединяют хирурги, разве не больно? И жить так больно. И когда разъединяют, тоже очень болезненно. Сложнейшая операция. И после операции болеют. И потом всю жизнь они страдают. Ничего тут с этим не сделаешь. Слишком это... Поэтому Господь и дал такую заповедь. Не чтобы нас как-то наказать, нам сделать неприятно, а чтобы сохранить вот это от этого страдания. Ну, но как если... вот мы прячем спички от детей. Или, например, если кто кашку варит младенцу, он ее ставит не на ближнюю конфорку, а обязательно на дальнюю. Потому что у них, у младенцев манера прям лупить по, у ковша по этой ручке. И потом сразу ожог второй степени. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно так делать, чтобы младенец не дотянулся ни до кастрюли, ни до чайника, ни до утюга. Потому что потом придется 3 месяца, там, 4 лечить. А уж как он будет страдать, это так больно. Это ужас.
Но вот если все-таки человек переступил заповедь Божию...
Ну, придется теперь потерпеть. Никуда ты этого не денешься.
То есть нужно время, которое, ну, как-то немножко поуменьшит эту боль.
Время и молитва. Само время, оно может и не исцелить. А, конечно, оторваться сложно.
Есть еще у нас звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господи, можешь такое совершить, чтобы дать...
Не жизнь,
а у меня забрать.
Что-то...
Будьте добры, заново ваш вопрос.
Вы-то такой же нет.
Непонятно. Вы попейте водички, успокойтесь, а потом нам перезвоните.
Нет, нет, я вам звоню. Я вам говорю, что... У меня каждый день такое ощущение, что я хочу умереть, понимаете? Каждое утро я просыпаюсь, Господи, ты меня еще не забрал еще. И вечером.
Ну, значит...
А моя ближайшая родственница, у нее рак.
Первая просьба. Давайте выключите звук у телевизора. Звук у телевизора выключите. Выключили, да?
Все, ее сняли.
Ага.
Как перестать бояться смерти?
Не знаю. Я все время боюсь. Не могу ничем научить того, чего не умею сам.
Но это надо делать? Вот как-то бороться с этим?
Ну, не знаю, страхом. Но страшно умирать. Все время, вот недавно, еще 40 дней нет, мой школьный товарищ умер. Уже не первый.
Скажите.
Так, несколько дней назад узнал, что у моей родственницы рак.
То есть чувство такое, что смерть приближается.
Ну это да. Уже вот много сверстников моих отошли в мир иной. Но правда есть, слава Богу, и долгожители. Я теперь, когда встречаю, сегодня одна женщина ко мне пришла. Благословите операцию делать. Я говорю, сколько вам лет? 92 года. Она говорит, я говорю, а в чем операция? Вы знаете, кисть руки стала плохо слушаться. Я говорю, ну а зачем вам это? Ну, понимаете, я, говорит, закройщица. Стоит передо мной женщина в шикарном пальто. То есть такое ощущение, что она пришла с передачи Васильева. Я говорю, а кто вам это пальто подбирал? Потому что вся цветовая гамма изумительно подобрана. То есть видно, что человек с художественным вкусом. А человеку 92 года. Она говорит, это я сама сшила. И вот у нее пальчики на правой руке стали плохо слушаться, видать, от этой работы. Но ясно, что она лет 70 уже на этом поприще. И вот хочет делать операцию. Я благословил. Во, какие люди! Вот думаю, вот замечательно. Абсолютно в здравом уме, прекрасно одета, сама шила. Вот это меня это просто сразило. Вот это вот люди, любящие свое дело. Я представляю, скольким людям она принесла радость.
И продолжает приносить.
Но и нужно. Продолжает. И причем борется именно за возможность отслужить. Потому что Господь говорит, наг был, и ты одел меня. Скольких она одела? Да еще с каким вкусом?
Вот один человек стремится поскорее бы на пенсию.
А какая скромность? Я говорю, вы модельер? Она говорит, нет, закройщица. Потрясающе. Ну, мне, правда, жена объяснила, что это вроде бы одно и то же. Ну.
Я говорю, одни люди стремятся поскорее на пенсию, чтобы ничего не делать. Все, не буду работать, надоело все. А другой в 90 лет и хочет работать.
Да, вот, слава тебе,
Господи. Первый в 70 уже еле ноги таскает, а другой в 90 еще шьет пальто.
Вот каждый день. Вот разве это не чудо, отец Александр? Ну, для меня вот, увидел утром, сейчас уже вечер, темно на улице, а я все переживаю эту встречу. Я ее никогда не забуду. Эту женщину замечательную.
Спасибо, батюшка, за передачу.
Всего
нам
доброго.
Пора прощаться.
Да, до свидания, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам. Всего доброго.